Вести Санкт-Петербург.
В студии у микрофона Сергей Гордеев, за звукорежиссерским пультом Анастасия Леонтьева. Здравствуйте. В этом выпуске. В Петербурге проверяют обстоятельства аварии, в которой столкнулись два легковых автомобиля. Петербургские депутаты решили ввести штрафы за торговлю и игру на музыкальных инструментах в вагонах метро. Власти Петербурга выбрали компанию для планировки участка кольцевой линии метро. Далее подробности. В Петербурге проверяют обстоятельства аварии, в которой столкнулись два легковых автомобиля. В ДТП на Бассейной улице пострадали два пассажира, сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Травмы средней тяжести получили две девочки 2008 и 2011 годов рождения. Подробности инцидента уточняются. Петербургские депутаты решили ввести штрафы за торговлю, попрошайничество и игру на музыкальных инструментах в вагонах метро. Соответствующий законопроект в первом чтении принят сегодня. Также парламентарии решили обеспечить бесплатными лекарствами петербуржцев, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. С подробностями Владимир Снитков.
Повестка дня у петербургских депутатов оказалась довольно насыщенной. В самом начале заседания парламентарии занимались социальными вопросами. В частности, в первом чтении утвердили закон, согласно которому петербуржцы, первый год страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, смогут получать бесплатные лекарства. На эти цели из бюджета потребуется около 200 миллионов рублей. По словам главы комиссии по социальным вопросам Елены Киселевой, таким образом авторы законопроекта рассчитывают снизить смертность от последствий инфарктов, инсультов и прочих сердечно-сосудистых болезней.
Мы предлагаем в течение 12 месяцев после острого сосудистого события обеспечивать пациентов лекарственными препаратами, гарантируя им получение обязательного полноценного цикла лечения. По мнению кардиологов, это более чем на 50% уменьшит риски летального исхода.
И на этом же заседании депутаты ввели целый ряд ограничений, запретов и штрафов в метрополитене. В частности, председатель комитета по законодательству Денис Четырбок предложил на 5000 рублей штрафовать граждан, которые попрошайничают, гадают, торгуют и играют на музыкальных инструментах непосредственно в вагонах метро.
Это все вызывает не что иначе, как раздражение у жителей. Это, конечно же, тот вопрос, которым рано или поздно нам надо с вами определиться и решить, конечно же, в сторону наведения порядка. Тем более, за примером долго ходить не надо. В Москве функционирует свой метрополитен, но что его отличает, это порядок, который существует в вагонах, и уровень тех нарушений, которые у нас запредельны, там значительно меньше. И в этом смысле проблема решена в том числе и путем введения ответственности. Это штрафы достаточно большие, до 5000 рублей, которые действуют в Москве. И мы предлагаем распространить эту практику в том числе и на метрополитен Санкт-Петербурга.
Кроме того, депутаты решили запретить музыкантам играть не только в вагонах, но и вообще в подземке. Штрафы подняли до 3000 рублей. Также депутаты запретили собирать средства на благотворительные цели без разрешения руководства метрополитена.
Сегодня в Петербурге подвели первые итоги организованного набора работников из Республики Узбекистан. Цифры пока не впечатляют. Всего 2000 человек приехали по набору. А всего за этот же период к нам самостоятельно устроились работать более 103 тысяч граждан из этой южной страны. С подробностями Вячеслав Чуманов.
В прошлом году, 7 ноября, во время визита губернатора Петербурга Георгия Полтавченко в Узбекистан, в Самарканде был открыт первый центр по оргнабору. Там разместили данные о 25 тысячах вакансий по рабочим профессиям, которые востребованы на берегах Невы. Это оказалось не рядовым событием. Создание Петербургского центра за границей обсудили и одобрили в Москве на заседании Совета безопасности России, сообщил председатель Комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.
На политическом уровне и на практическом уровне главная задача состоит в том, чтобы довести объем организованного набора вот в этом общем числе до значительной величины. Это все идет в рамках создания единого рынка труда. Это все идет в рамках создания ситуации, когда мы будем говорить о трудовой миграции просто как о части процессов в рамках единого рынка труда на постсоветском пространстве.
Первый месяц после приезда иностранные граждане оформляют документы. В это время прибывающих в Петербург на заработки необходимо интегрировать в городскую среду и адаптировать к новым для них условиям жизни. Их приобщают даже к культуре. В августе водили в кунсткамеру, посетили зарубежные работники и интерактивный музей «Россия. Моя история». На очереди знакомство с музеем религии рассказал первый зампред комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Вадим Окрушко.
У нас есть замечательное мероприятие под крылом Петербурга, которое мы проводим в различных районах города, где мигранты могут
могут получить квалифицированную помощь от, в первую очередь, конечно, управления по вопросам миграции, отделов соцзащиты, отделов образования, отделов здравоохранения, также общественных организаций, которые занимаются непосредственно помощью мигрантам, то есть консультативную помощь по интересующим их вопросам.
За 8 месяцев этого года всего было выдано более 140,5 тысяч патентов на работу. 70% приезжих родом из Узбекистана. Поэтому первый центр по оргнабору и был открыт в этой Южной Республике. Теперь там на месте и определяют соответствие квалификации работников российскому уровню. В октябре этого года во время визита президента России Владимира Путина будет подписан договор о строительстве в Республике Узбекистан атомной электростанции. И тогда еще более востребованным окажется Самаркандский центр по организованному набору. Ведь тогда появится встречный поток российских специалистов в эту хлопковую страну. И теперь уже россияне должны будут оформить пакет документов для возможности проживания и работы в Узбекистане.
Институт «Стройпроект» признан победителем конкурса на право подготовки документации по планировке территории под строительство кольцевой линии метро Санкт-Петербурга от станции Лесная 2 до станции Большой проспект. Сообщается на сайте госзакупок. Победитель конкурса должен будет разработать документы до 30 сентября 2019 года. Планируется, что этот участок кольцевой линии метрополитена пройдет по Выборгскому, Петроградскому и Василеостровскому районам. Ранее губернатор северной столицы Георгий Полтавченко сообщил, что в городе может быть построена кольцевая линия метрополитена стоимостью около 300 миллиардов рублей. Как сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в феврале первый участок кольцевой линии метро в Петербурге могут построить, предположительно, до 2030 года. С 16 по 31 октября в Петербурге на территории муниципального округа Княжево Кировского района будет осуществляться пробная перепись населения 2018 года. Принять участие в ней можно тремя способами. Обо всем подробнее Елена Серова.
Пробная перепись населения, которая пройдет в России в октябре этого года, ключевой этап подготовки к всероссийской переписи населения 2020 года. С 1 по 10 октября любой житель России, имеющий подтвержденную учетную запись на портале госуслуги.ру, сможет переписаться самостоятельно, заполнив электронный переписной лист. С 16 по 31 октября в Петербурге на территории муниципального округа Княжево Кировского района переписчики будут обходить квартиры жилых домов, чтобы лично опросить одного из членов семьи. Процедура займет не более 20 минут. Всего 25 вопросов. Те граждане, которые не захотят впускать к себе в квартиру переписчика, смогут прийти на один из 9 переписных участков. Пробная перепись, по словам руководителя управления Федеральной службы госстатистики по Петербургу и Ленобласти Олега Никифорова, позволит отработать новый способ сбора статистической информации.
Одной из целей пробной переписи прежде всего является отработка организационных методологических и технологических вопросов проведения переписи 2020 года. Поэтому объективность полученной информации будет, конечно, проверяться. И по сути своей мы это уже сделали при составлении организационного плана и нашли расхождение в 2000 жителей. Ну и, конечно, главное отличие. Мы пойдем к населению с планшетами. Будем опробовать новый способ сбора сведений.
Как заверил Олег Никифоров, вопросы безопасности обеих сторон, переписчиков и граждан, усиленно прорабатываются. Весь переписной персонал проходит проверку в органах внутренних дел. Для его безопасности будет организовано сопровождение в трудные квартиры. Все переписчики будут иметь фирменную одежду – синий шарф, бейсболку, портфель Росстата, паспорт и удостоверение, имеющее несколько степеней защиты. При возникших подозрениях уточнить фамилию переписчика можно по горячей линии Росстата 234-23-51.
Сегодня в Мемориальном музее Суворова публике впервые представили никогда не выставлявшийся конный портрет Потемкина Таврического и картину спасения генерала Татлебина на бастионах Севастополя, кисти художника Адольфа Шарлемана. Портрет Потемкина был передан Суворовскому музею в 1963 году Киевским музеем русского искусства. Долгое время хранился на валу в свернутом виде. Но благодаря студентам-реставраторам училища Штиглица картина обрела вторую жизнь. Предположительно, автором портрета может быть Франческо Джузеппе Казанова. В рамках выставки, посвященной Крымской войне, в результате которой Россия отстояла Севастополь, демонстрируется также серия литографий Тима, представляющих командование и основных участников обороны Севастополя. Фонды Русского музея пополнились картиной Алексея Саврасова и рисунками ученицы и супруги живописца Ивана Шишкина Ольги Лагоды. Произведение искусства транспортная служба регионального ОФСБ в марте прошлого года изъяла у гражданина Китая, который намеревался незаконно вывести их за пределы России. Елена Медведева расскажет подробнее.
Гражданин Китая Сюй Чао пытался вывести раритеты в багаже, однако это пресекли сотрудники ФСБ. По словам руководителя пресс-службы регионального управления ФСБ Дмитрия Кочеткова, китаец получил 2,5 года условно, а предметы искусства обратили в собственность государства.
В процессе следствия не было доказано фактов, которые свидетельствовали бы о том, что он приобрел эти картины незаконным путем. Ему инкриминировалось покушение на их незаконное перемещение через таможенную границу Российской Федерации. Но мы можем сказать, что в настоящее время имеется устойчивое тяготение к предметам русской старины, которые являются объектом инвестиций за рубежом, в том числе в Китайской Народной Республике. Вокруг, так сказать, этих культурных ценностей имеется развитый рынок, на котором работают посредники. Поэтому, как бы абстрагируясь от данного персонажа, можем сказать, что это не единичный случай в целом.
Картина «Зимний пейзаж» относится к числу малоизвестных работ позднего периода творчества Алексея Саврасова и стала важным дополнением коллекции, не обладающей достаточным количеством последних произведений художника, рассказал ведущий научный сотрудник Русского музея Сергей Кривонденченков.
Эта работа уникальна, потому что она имеет авторскую подпись, авторскую датировку. 1894 год. Это очень сложный период для творчества Саврасова. Большие неприятности на личном фронте, болезни, они мешали работать так, как он это делал в 1870-х годах, в период, когда написал свои лучшие произведения. И содержание произведения, особенности исполнения, говорят за то, что это оригинальный, стопроцентный Саврасов.
Альбом рисунков Ольги Лагоды Шишкиной, включающий 20 листов, относится к раннему периоду творчества художницы, говорит заведующая сектором рисунка музея Наталья Соломатина.
Это интересные материалы Ольги Лагоды Шишкиной, которая в 1880 году стала женой знаменитого нашего пейзажиста Ивана Ивановича Шишкина. А в 1978 году, именно этим годом датируются рисунки в этом альбоме, она была на этюдах вместе с группой его учеников в Сиверской под Петербургом. У нас есть собрание около 20 ее рисунков, а теперь оно увеличивается вдвое, и мы этому очень рады, потому что она была замечательной, талантливой художницей, к сожалению, очень рано ушедшей. Она умерла уже в 81 году.
Альбом, как и произведение Саврасова, в очень хорошей сохранности, отметили в музее.
Мы продолжим выпуск после коротких анонсов. Вас ждет информация о ситуации на дорогах и прогноз погоды.
В будние дни в 21:10 в прямом эфире Радио России слушайте интерактивные части радиоканала
«Ветер в окно». Обстановка на дорогах.
По данным ресурса Яндекс.Пробки, ситуация на дорогах города в данный момент оценивается в 6 баллов. Самая крупная пробка на внешней стороне кольцевой автодороги от Дачного проспекта до Московского шоссе. Значительная пробка на Токсовском шоссе от остановки Токсовское шоссе до кольцевой автодороги. Пробка на внутренней стороне кольцевой автодороги от Горского шоссе до Комендантского проспекта. Заторы на Митрофаневском шоссе на Кубинской улице от Митрофаневского путепровода до Краснопутиловской улицы. Заторы на Пироговской и Выборгской набережных от Финляндского проспекта до Кантемировского моста. Пробка на Невском проспекте на улицах Гончарная и Полтавская от Садовой улицы до Невского проспекта. Также затруднено движение на Садовой улице, на набережной Лебяжьей канавки от проспекта Римского-Корсакова до Дворцовой набережной. Пробка на Выборгском шоссе от остановки 25-й километр до Приозерского шоссе. Также заторы на Благодатной улице от Сызранской улицы до Кубинской улицы. Пробки на Володарском, Литейном и Троицком мостах.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
Сейчас в Петербурге температура воздуха плюс 9 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 5 метров в секунду, порывы до 9 метров. Влажность воздуха 91%. Завтра в городе и области, по сообщению Петербургского гидрометцентра, облачное утром и днем с прояснениями погода. Ночью дождь, местами сильный, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывы до сильного. Температура воздуха в городе завтра днем плюс 10, плюс 12 градусов. Сейчас в Петербурге плюс 9 градусов.